Я еще напомню, место, которое я вчера взял в основу, это Второзаконие, 8 глава, 2 стих, сказано так: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Для чего там сказано? Чтобы испытать тебя, чтобы смирить тебя, чтобы узнать на будущее, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Это место для меня, конечно, очень близкое к сердцу. Так было, так испытывал Господь. Что такое этап? Этап – это перемещение заключенных с одной тюрьмы в другую. О, вы правда такие какие-то непослушные. Давайте я буду говорить. Прекратите. Успокойтесь. Перемещение. В каком транспорте, друзья? Ну вот, один из транспортов «Воронок» называется. Это такой газоновский автомобиль. Весь закрытый. Одно окно только для милиционера, который сидит. А мы там, забивают нас туда 15-20 человек. И в темноте, полнейшей темноте там. Особенно летом, когда припечет этот воронок, он черный, а он железный, то там падаешь вниз. Я вот так пытался, как уцелеть, то просто в самый низ вот так вот присяду, там немножечко еще воздух есть, а вверху сразу дымище от курева и жара. Течет с тебя все, дышать нечем. И некоторые кричат: вот человек уже упал, сознание потерял, милиционер. А мне-то что? У меня документы лишь бы, а это дрова. Вот так считали. Настолько наслушаешься вот этого унизительного, такого оскорбительного, и даже привыкать начинаешь, думаешь: а правда, а кто я такой есть? Особенно, когда вот меня 5 раз через одни и те же ворота, через одну и ту же тюрьму краснодарскую, и уже начальство узнали. И каждый раз, когда так вот стоишь, обычно подходишь, каждого в отдельности фамилия называют, а я должен ответить все данные последующие. Григорий Васильевич, год рождения, статья такая-то, срок такой-то и так далее. Они сразу: о, отец святой, что, опять? И тут: га-га-га, а где ж твой Бог? А почему ж он тебя так не любит, как поднимут на смех? И те, которые со мной сидели в одной камере, беседовали мы и так уважали, сразу меняются и тоже сразу в один тон со своими: насмешка, насмешка. Бывало такое, что не один раз вначале посадят в спецприемник. В спецприемнике это пока выяснят, где я живу, действительно ли я имею прописку, сколько детей. Ну так, отбудешь месяц, поясняю все. Вот недалеко я живу, 60 километров. У меня свой дом, прописка. Но выясним. Целый месяц выясняют. 60 километров. В конце концов, вот срок. Почему? Бомж, бомж. Нету прописки. Паспорта нет. Я ж вам паспорт отдал. Нету паспорта, нету. И все равно срок. Ну и так, конечно, вот это моральное угнетение, уничижение такое, и с ним надо согласиться, что такой наш путь. Так предусмотрел о нас Господь. И это полезно. Некоторых я знаю, которые пренебрегли этот путь, и даже один говорит так: вот 5 лет я отсидел, я вычеркнул из жизни моей, я просто потерял. А вот я, допустим, я очень доволен. Это такой опыт, каких людей только не видишь. И даже тех, которых никто почти не считает за людей, они там. А Бог их любит. И с многими приходилось беседовать. Вот. Но Один из таких выделяющихся этапов, я расскажу, потому что все равно времени немного, все не успеешь. Это предпоследний или даже последний срок. У меня их было 5. Но так пришлось побыть в Воркуте. Тоже такое представление, как первый раз я вам вчера сказал, что у меня даже любопытство такое было. Вот бы побыть в тюрьме. Вот бы узнать, ну что же там. Тогда я бы рассказывал всем, а то ну никак не попадешь туда. Попал, побыл первый срок. А потом второй сразу 5 лет. И у меня это, конечно, пыл, охота отпала. Вот. И вот последний срок, Армавир, город у нас такой, меня туда определили. И я пробыл половину срока. 2 года срок, или даже 3, я уж не помню сейчас. Но один у меня срок был, это статья 227, 142, они гласят. Первая гласит: нарушение законодательства о религиозных культах. Вторая статья гласит: покушение на жизнь и здоровье граждан. Ну, я могу крещение преподавать и утопить. Или в холодной воде покрестил, туберкулез, человек заболел и умер. Покушение на жизнь и здоровье граждан. И вот совокупно 2 статьи 5 лет. Но последний срок особенно скажу. Те как-то, ну, на месте там много было всяких переживаний. А вот когда меня однажды прихожу с работы со всеми заключенными, начальник лагеря вызывает по селектору. Я прихожу: забирай свои вещи в бараке и переходи в санчасть. Я говорю: а зачем? Ну, будем проверять, чем ты больной, потому что жалуются там родственники, ходатайство пишут, мы не смотрим, а ты тут умираешь. Ну, ладно, я забрал матрас, все свои вещи и пошел в санчасть. Там чистенько, там кормят получше. Туда попасть — это за счастье заключенному. А меня вот так определили. Еще я, друзья, заметил, и старшие братья мне подсказали. Когда заходишь в камеру заключенных, сразу за лучшее объяви, кто ты есть. Ну, к примеру, так вот я для себя. Заходим, этап весь утихает, спокойно становится, помолюсь. И спрашиваю: братва, мужики, я знаю, тут вот есть воры, есть наркоманы, алкоголики, баптисты есть. Тишина. Я и знал, что тут нету, я бы их увидел, но надо спросить. С угла? Такой самый святой угол, там окно, чистота, вор, хозяин этой камеры. Человек 60 в камере. Он вот это слышит, и я должен так сказать, чтобы он услышал. Он: а ты что, баптист? Я говорю: да. Иди сюда. Иду, садись. Он меня экзаминирует, спросит. Ну, к примеру, так. Михаил Ивановича знал? Я говорю: Хорев? Да. Дмитрий Васильевич знал? Я говорю: Миняков? Да. О, все, достаточно. Он тогда смотрит, куда меня положить. Так встал, посмотрел на нижний ряд. Вверху там жарко. Клопы до той степени, что невозможно. Но внизу тоже. Если наверху так жара, а внизу темнее, клоп все равно тебя найдет. Вот он как парашютист, вжик, на лоб, на открытое место, или руки голые чуть-чуть, раз сел, уже впился, больно кусает, больно, прям как укол. Вот так вот. Но внизу все-таки прохладнее. И вот он выберет какого-либо с молодого. Вылезай, забирает матрас свой, ложись, Отец Святой. Я говорю, не надо, я наверх полезу, не надо. Командовать будешь там себе вообще не. Здесь я хозяин. Ну, надо подчиниться. И знаете, с этого момента, когда я вот так, ну, это тоже надо, вот такую смелость, такое дерзновение надо. И если кто постыдится меня, Господь говорит, того я постыжусь. Вот тут вот надо сказать. Тогда уже даже вечером бывало такое предложит. Ну что, у тебя проповедь есть? Я говорю, есть, конечно. Давай, говори. Так, мужики, все тихо. И вот приходилось проповедовать уже как по его приказанию. Тогда слушает тишина, никто не возражает. Но так вот, это очень важно сказать, кто ты есть. Лежу я в этой санчасти один в палате, переночевал, так чисто все, там человек 6-8 должно быть, я один. Не пойму, почему я тут оказался. Переночевал, воскресенье прошло, в понедельник приезжает комиссия, 3 человека в халатах, вызывает меня в кабинет терапевта. Захожу, кресло просто не накрыто. Садитесь, Григорий Васильевич. Я сажусь. У меня вопрос опять. Почему я здесь? Я не больной, а вот сейчас выясним. Ну ладно, выясняйте. Против меня сидит, спрашивает, как тут, не обижают ли тебя, как здоровье твое. Я говорю, да вот все, слава Богу, никто не обижает. Я говорю, покажите жалобу, кто там жалуется. Сейчас все выясним. Ну, ладно. Второй ставит нам чай. Мне поставил чашечку чаю. И моему собеседнику тоже. Но их 3. Третий за дверью. Это мне потом уже сказали. И приглашают. Давайте чайку попьем, побеседуем. Так, по-домашнему. Но я тут не пободрствовал. Надо было все-таки к Богу обратиться или как уже. Ну, вот так расслабился я и выпил чаю. Глоток или 2, я даже не могу сказать. Я отключился. Моментально отключился. Это был сильнейший зомби, наркотик такой. Это для шпионов, диверсантов, врагов народа. И вот я теперь буду отвечать на все вопросы, которые будут мне задавать. Но сам я ничего не сознаю. А что меня будут спрашивать, я буду отвечать. Вот такое это средство. Ну и меня спрашивали, долго спрашивали. Это было 1:30 дня до 7:30. Пытали, требовали, что я ответил, что не ответил, не знаю. Наутро я только очнулся на своей постели, лежу, руки болят, ноги болят, голова у меня трещит, одет, против меня сидит санитар, тоже заключенный. Я спрашиваю, а что со мной? Он говорит, ну помнишь, вчера тебя вызвали? Я говорю, да. Ну вот и скажи, что с тобой там делали? Я говорю, да так вот, помню, спрашивали, чай поставили, больше ничего не помню. Ну вот 7:30 мы тебя привели. Они сказали, заберите его. И мы тебя ведем, а ты, ноги тянутся, руки висят, голова на бок. И мы так поняли, ну, баптисты, надо же, сюда вот пробрались друзья. И вот вы там и выпили. И как у вас так получается? Но потом, говорит, Принюхались, нет, спиртного не слышно. Стали с тобой разговаривать, спрашиваем, ты отвечаешь. Я говорю, а что я отвечал? Ну, вроде так вот с тобой беседовали, спрашивали у тебя за какого-то Геннадия Константиновича, где он находится, еще за какие-то средства спрашивали. Но вот этого мне было достаточно, друзья. Когда я об этом услышал, у меня все обвяло. Настолько такой страх овладел мною, ужас такой. Я сразу представил, что Геннадий Константинович теперь, по моим словам, я предатель, его теперь уже арестовали, а может еще кого-то, какие-то средства еще, не знаю. Это было ужасно, это было как будто бы ну, вот ад какой-то. Я пытался помолиться как-то, чтобы Господь меня освободил от этого гнета, но молитвы не было. Вот нет молитвы, и все. И что делать? Я побежал туда, в бригаду, где я был, работал, откуда меня перевели сюда, в санчасть. Прибегаю знакомым, говорю, ребята, со мной что-то сделали, я и сам не знаю. Я написал быстренько записочку, ну, на свободу. Один взял, говорит, постараюсь передать. Одна сестра, лет под 70 ей, в Армавире, она так положила на сердце свое, каждый день утром выходит, и когда идут заключенные на работу, расконвоированные, меня-то туда не пускали, и она все время смотрела, нет ли кого из братьев. И вот она постоит, просмотрит и пошла домой. Это заметили, мне сказали. И когда эту записочку взяли, ей передали. Вот эта вот весточка, которая первая вышла на свободу за меня, и пошло тогда ходатайство. Приехали сюда, но меня уже отсюда вывезли в этот же день. Вывезли меня Услабинск. Там такая больница союзного значения для заключенных, большая больница. И вот меня туда повезли. Наручники надели. Наручники – это такие браслеты. Если еще вот так назад руки, браслетики эти надевают. Если кто не знаком, будет дергаться, крутиться, они впиваются, впиваются до кости. Рука чернеет, кровь не поступает. Лучше тогда уже держись вот так, чтобы их не шевелить. Ну и так под конвоем в машине повезли. Там в этой больнице тоже меня определили одного. Освободили палату, я тоже один. Никакого общения ни с кем. Так там прожил я 51 день. Ни ко мне никого не пускали, ни от меня. Письмо однажды написал, офицера попросил. Я говорю, передай как-либо. Он с удовольствием согласился. Но он донес КГБ, отдал, и все. Меня потом уже, мы тебя должны наказать за это письмо. Ты поступил беззаконно. Помимо, значит, положенного пути отправил. Наверное, у меня пути никакого не было другого. Но и там тоже в больнице пытались повторить это же самое, чтобы с комиссией доказать, что я припадочный или вообще какой-то эпилепсик вот такой вот. Ну и когда ужин прошел, в конце ужина чашечку молока, стакан. Тут меня Господь остановил. Не пей. Вся внутренность моя. Не пей. И я послушался, поставил этот стакан. Смотрю, у двери моей мечутся туда-сюда, так глазок открываю, закрываю. Потом заходят 6 человек. Офицеры. садятся беседовать со мною. У них расчет такой, через несколько минут я должен в присутствии их упасть от этого молока. И тогда все доказательство, все, тогда мне психбольница. Но я не упал. Они спрашивают у меня, я говорю, отвечать не буду вам. Ну, вы в совете церквей, какая у вас должность там, то другое, сколько у вас человек. Я говорю, не буду отвечать, это вопросы вас не касаются. Потом один заметил, молоко стоит. Они тогда раз-раз между собой, ну ладно, хорошо, приятно было побеседовать, до свидания, и ушли. Забегает прапорщик туда-сюда. А что это такое молоко? А почему не выпил? Я говорю, пей сам. Он улыбнулся так, мы поняли друг друга. Ну, вылей, парашу. Я вылил. Сполосни. Я говорю, а что споласкиваю? Что у меня, лаборатория здесь, что ли? Я все равно не проверю. Но мне, я говорю, достаточно. Я понял все. Ну, так все закончилось на этом. Друзья, вот это было для меня такое время. Конечно, вот как со Христом, с Господом, действительно, как вот поем, и в застенках свобода без Христа, и на воле тюрьма. Вот. Я не проводил время праздно. А вот так вот эта палаточка, ну, как комната такая, человек на 12 она, да? И я представляю, так вот сидят братья, сестры, и я стою, проповедую, и тема одна, другая, третья, стихотворение писал, вот. А у меня там, собственно, никого нету, только сверчуки вот эти вот с подпола, и сверчат, ну, это хор, ладно, пусть поют. И все равно вот как-то, понимаете, вот сегодня братья хорошо провели меня это по сердцу, воспоминания за узников. Я писал стихотворение там же. Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях, в горах, в пещерах проводили воскресные собрания. А разве в наши дни не так? Скитается Христово братство. Вот вы вникните в эти слова, друзья. Как тогда было и как вот теперь. Дьявол опытный в мостах, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, а стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас, а сколько зла от медника, чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным, друг. Не смущайся, иди с ним, не поддавайся скверным. Составил это стихотворение, я составлял, писать нельзя, а вот только в памяти. Куплет за куплетом запоминал, следующее так вот присоединял, поправлял. Но потом пришло время, меня вызывают на этап. Куда? Не знаю. Но потом дорогой узнаю, что меня везут опять в Армавир, в ту бригаду, где я был для продолжения моего срока. Дорогой единственная возможность вот это стихотворение, вот письмецо там вложил. И если я упрошу солдата, который ходит, вот мы сидим в этом Столыпинском вагоне, купе, несколько купе, купе не по 4, а по 16, по 20 человек. Не влезает, собаку подвезут, она как гавкнет, еще место есть, еще набивает нас там. И надо солдатов просить. Ну, упросишь, он согласился. Стали там на одной остановке где-то, он выкинул это письмо, а там уж кто подберет. Но вы знаете, какая за нами была слежка? Если подберет честный человек и убросит в ящик на почту, это уже что-то достигнуто, пойдет письмо. Но доходит до дома, на почту, почта тоже блокирует нас, проверяет, откуда письмо пришло и что в письме. Ну, в общем, как бы то ни было, мое письмо с этим стихотворением попадает в КГБ. Меня привозят в часть, в лагерь. Меня окружают заключенные. Такая возможность благовествовать, спрашивают. Отец Григорий, мы за тебя наслушались, тебя уже в живых нет, ты в психбольнице, тебя отправили на дальняк, а это, значит, Магадан или Воркута. Да тебя уже отравили там и прочее. Да я говорю, вот, живой, слава Богу. Но это такая возможность была. Вопросы задают, окружают, злятся начальство. Что делать со мной? Я говорю, это вы виноваты. Это ж вы так вот все встроили. Ну, ладно. Проходит немного времени, приезжают два КГБиста, беседуют со мною. Ну что, Григорий Васильевич, можно бы тебя... А то, видишь, папка растет. И вот показывает, папка, дело новое, новый срок. Я говорю, ну что ж, растет. А можно было бы миновать. Вот закончил бы срок, домой пошел. Я говорю, а что нужно для этого? Замолчи. Замолчи. То есть, вот, ну, не проповедуй, не говори. Это клевета на советскую действительность. Ну, я так, правда, сказал, я говорю, ну, хорошо, ладно, замолчу, но при условии. Какие условия? Ну, я говорю, если умертвите, тогда замолчу. Но они видят, что бесполезно разговор, и меня, значит, на этап Краснодар. В Краснодаре сижу, это мне уже понятно, что меня куда-то отправят далеко. Там проходит время, недели две, три. Апрель месяц, это было 83-й год, и вот привозят на станцию Краснодар. Апрель, расцвели уже цветы, особенно сирень. Мы так немножечко, ну, кое-когда все-таки просмотрим, что перегоняют с Воронка в этот Столыпин. Хоть куда-то в сторону глянешь, все равно что-то увидишь. А это ценно так. Увидеть людей свободных, живых. Ай-яй, как счастливы они. Когда ж у меня такое будет? Птицы пролетели. Все это так трогательно. Но потом посадили в этот Столыпинский вагон. Набили нас. Проходит немножечко время. Рассортировали по статьям. Ну, сразу заключенные. Откуда в них берется все? Нашли полотенце. Такое вафлевое. Скручивает его в трубку, чтобы посредине воздух проходил. Вот труба. Вот такая труба с полотенца. Кружка алюминиевая. Они так, у них все ловко. Ложка туда входит. Держит ложкой. Уже там чай, пачка чая, немножко воды. И тут вот это полотенце горит, как самовар. Или как раньше еще такие керогазы были, керогазы. Ни дыма, ничего, только запах вот так вот. Это только полотенце может так гореть, вафлевое. И посредине в этом купе уже они заварили чай. Вот, выпили, завеселели так. А кто сидит угрюмый? Я говорю, мужики, может, я спою, а? Ну, они слышали, как я пел в тюрьме. Ну, там кто-то говорит, ну, пой, отец. А кому какое дело? Хоть пой, хоть плачь, хоть что. Ну, ладно, думаю, надо спеть, что ж. Я пел псалом, который по тундре, по суровой Сибири. но я, поскольку ехал по Кубани, не по тундре, слова приходилось так на ходу сразу менять. Я спою ре минор, братья, кто там, подыграйте. Пока еще смогу, хоть хрипленько, но спою, друзья. А вы представьте, вот так вот там, ну, без пианино, конечно, там было, там дым, там вот такая атмосфера тяжелая, но надо было петь. От Кубани по просторам Сибири к Магадану под конвоем везут. Под конвоем... Ой, немножко. А? Ага. За тюремной решеткой. Не, не то. Ты мне подсказал мне это. Сначала, друзья. От Кубани по просторам Сибири к Магадану под конвоем везут. Пересылка в тюремный, много зла и насилья, кормят скудною пищей, иногда и побьют. Пересылка в тюремный, много зла и насилья, кормят скудною пищей, иногда и побью. В неволе падать духом не будет. Слово Божье будем сеять везде. Хоть тяжка наша доля, никогда не забудем, что наш друг и спаситель нас не бросит в беде. Уж скоро пролетит это время, не будет тюрем и больших лагерей. Кончим путь наш суровый, снимет Бог наше бремя. Мы увидим во славе там царя всех царей. Кончим путь наш суровый, снимет Бог наше бремя. Мы увидим во славе там царя всех царей. Итак, 6 тюрем, 4 месяца. Что только я не видел. И вшей, и клопов, и насилие, разврат, мужеложство. Ой, как это тяжело. В Челябинской тюрьме нас этап потихонечку вызывает. И я один остался. А мысли всякие, потому что я под КГБ, так прямо на деле моем, под КГБ. Ну, а в КГБ, знаете как, шаг влево, шаг вправо, побег. Расстреляли, списали, и все. И вот сижу один, думаю, наверное, что-то замышляют обо мне. Молюсь. Тоскливо так на сердце. Все равно хочется срок отбыть. Все равно ж хочется увидеть семью. Я вчера рассказывал об этом стихотворении, как мои дети меня знали тогда. Кто знал, кто не знал, кто видел. Однажды собирала мама посылку мне. И вот это папе, они смотрят... Один кричит, все, папе, папе, а нам что? И маме, конечно, тяжело так, очень больно на сердце. Понятно, что и вам надо, и папе надо. Ну и так, потом все-таки вызывают и меня. Но за это время, пока еще промедление шло, заходят два парня, у них сумки с продуктами. Посмотрели на меня, я такой худой, худой. Отец, ну что ты, как у тебя? Да я говорю, вот везут, везут, везут. Попьешь воды, дизентерия. А воду хочется пить, потому что селедку соленую дают. Покушай солью селедки, пить хочется. Вот. А вода болтается, болтается в этом железном баке, в этом вагоне. Вот. Ну и они меня накормили. Еще мне дали туда колбасы такой варенки, варенье трехлитровое в кульке, правда, кулек в кульке так. Забирай, отец, пригодится в дороге. Конфет дали шоколадных, я обрадовался. Как хорошо, теперь до конца хватит. Ну, до какого? Вот меня вызвали, а в коридоре сразу, ну, что там тебе в сумке? Высыпай все на стол. Заключенные проверяют при тюрьме. У них маленький срок, оставляют таких вот преданных. Так, колбаса, не положено. И кидают в урну. А урна новенькая стоит. Как будто в мусор кинули. А это что, варенье? О, брашку еще сделаешь там вот в своей камере. Сейчас отправят тебе тоже туда. Конфеты. Нет, нет, конфеты тут вот только такие, леденцы. А это все забрали, все. Ну так, баня там быстренько, потом на второй этаж, на нары. Лежу так грустно, так больно. И на Господа просто, ну, Господи, ну зачем ты так со мной поступаешь? Что дал, то забрал. Ну что это такое? Ну так полежал, успокоился. Господь напомнил мне. Великое приобретение быть благочестивым и всем довольным. И пошло сочинение стихотворения, друзья. Такое маленькое, но очень оно для меня и вам пригодится. Друзья, напомню вам секрет, в котором ключ к благословению. Поймете вы его или нет, исход от вашего стремления. Довольствоваться тем, что есть – великое приобретение, кто ищет славу, корость, честь. Я во Христе нашел спасение. Не нужен жир мне, не живот. Мне дано искреннее сердце, в котором Дух Святой живет. Но для греха закрыты дверцы. Я украшения не нуждаюсь ни золотом, ни серебром. Христовой жизни подражаю, душа красуется лишь в нем. И почестью не дорожу, я во Христе наследник неба. А здесь и в тюрьмах просижу с перловой кашей, с черным хлебом. Вот спокойной жизни я боюсь, она духовно усыпляет. В гонениях бодрствую, молюсь, и это дух мой оживляет. Как важно быть его детем и волю исполнять послушно. Все остальное дано в нем, друзья, роптать только не нужно. Но так успокоил себя и повезли. И в конце концов в Магадане, Колыма. Это только одно было воспоминание. Я, конечно, дорогу узнал, что меня туда везут. Оттуда возврата ж нету. Так песня такая поется. Ну, и я и не надеялся даже, что оттуда вернусь. 4 месяца этих меня томило. Предал я Геннадия Константиновича или нет? Рассказал я им, что они хотели или нет? Я не знал об этом. Хотя Господь меня так уже успокаивал. Ладно, как будет, пусть. И когда приехали уже ко мне жена с сыном Петр, их долго задерживали, не давали свидания, потом все-таки. И я первый вопрос сразу спрашиваю, я кого-либо предал? Жена говорит, нет, никого не предал. Слава Богу! Это очень тяжелый грех, это мучение ужасное. Мне прям как вот шепчется там, ты Иуда, ты Иуда. Я только еще больше понял, как несчастный тот человек, который ради своей свободы, ради благополучия, было такое, что предавали братьев, предавали дело Божие, получали свободу, но не покой, терзания, мучения бесконечные. Итак, я там отбыл срок до конца, и когда закончился срок мой, я услышал, что братьев освобождают меня до конца срок, ведут потихонечку так, отдают документы, денег немножечко заработал там, ну, немного совсем, на дорогу, что на билет хватило. А потом выходить уже последнюю дверь, меня встречает майор и повел меня в сторону, и воронок стоит. Я как гляну, у меня опять обмерло все, думаю, это опять воронок, это опять на переследствие, это опять новый срок. А он подвел меня к воронку и говорит: ты куда сейчас направляешь путь? Ну, я говорю, зайду в столовую, покушаю, а так у меня билет и в аэропорт. Он убедился. Счастливого пути. Я говорю, а что вы боялись, что? Но, во всяком случае, мы должны предостеречь, а то... А меня хотели, значит, определить на домашний арест. Домашний арест – это год или сколько я с дома никуда не должен выходить. Даже в собрание я не мог пойти, потому что с 7 утра до 7 вечера на работу, а так только дома. Но я говорю, ладно, если вы так со мной поступили, я вот освобожусь, поеду в Магадан и пожалуюсь в прокуратуре. И они это заметили. Ага, куда? Поедешь в Магадан? И вот меня подвели к этому воронку, показали. Но, слава Богу, я зашел в столовую. Да, вначале в магазин. Там сразу меня в сторонку так, снимайте себе все. Деньги есть? Я говорю, есть. Ну, кое-что купить гражданское, чтобы одеться, снять все это зэковское с себя. Они так боятся, там же вши у вас, да? Я говорю, да нет, но все равно мешок поставили целлофановый, я все снял себе, туда покидал. Вот. Они подобрали меня такое все необходимое, я уплатил. О, уже можно теперь. Захожу в столовую, обед. Я посмотрел, что-то берут какие-то порции половиночками. Я беру целую порцию борща, второго взял, там компот или чай, все поставил на стол. Вот наемся сейчас. А того и не подумал, у меня желудок настолько высох, маленький стал от скудной пищи. И я даже половины не съел. Но, слава Богу, друзья, прилетаю в Краснодар, самолет задержали, стоят верующие, семья вся стоит, и КГБ кругом. Думали, что, наверное, там собрание будем проводить, но так мы быстренько разъехались. До встречи в нашем дворе, встреча, а сейчас спокойной ночи. До свидания. Но Магадан, ну не сегодня, друзья. Сегодня все. Продолжение будет. Ну ладно, тогда на ночь вот этот стих и все. Знаете, это важно очень. Вот знаете, тоже на нарах у меня эта мысль пришла. А в чем вот заключается самое то, что дорогое от нас Господу? Может быть, труд наш, может быть, средства наши, может быть, какое-то служение. И вот я вам расскажу, друзья, что самое дорогое от нас. И как тогда, так и теперь. Верность. Верность Не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верность с терпением все переносит. Верность обиды прощает врагам. Часто молитвы к небу возносит. Верность как в слове и по делам. Верный служитель – подарок от Бога. А как хорошо с ним в общении быть? Он не боится, что трудностей много. Знает одно – как Христу угодить. О, верность! Как мало тебя среди братьев, но зато много подделки под вид. Кто в этом мире верность утратил, тот в искушениях не устоит. Так вот я для своей семьи, своим детям, может быть, и обижаются. Я ничего им почти материального не подарил. Не было. И вот сейчас даже, когда вроде бы у меня и авторитет, я мог бы попросить что-то на Западе, там, в Германии или в Америке. Семья такая, ну, я уже говорил вчера, что вот 10 детей выросло, 70 внуков сейчас, 62 правнука. У меня как-то на сердце так, друзья. Если я переключусь на материальное, если я буду попрошайничать, дайте мне то, другое, третье, чтобы здесь на земле пожить. Ну да, я узник, мне бы не отказали. Моим детям, может, цеха какие-то построили там, вот, рамы делать, или, может, еще какое-то там производство открыть, друзья. Я им этого не позволил. Как вы сами сможете, как Бог вам даст, так и развивайтесь в жизни. Но чтобы устраиваться на земле, чтобы подать какой-то соблазн, чтобы закончить плохо, это неверность, это предательство. И слава Господу, живут, есть жилье, есть и у меня тоже. Я даже не думал, друзья, есть у меня машина хорошая, Toyota, есть дом у меня хороший, новый, но только не мой. Я там только как зять или как примак, а машина, я там только шофер. Все это моей жены, которая сейчас. Но пользуюсь, все есть, друзья, все необходимое есть. А у меня ничего нет. Все определено, только небо, только вечность. Я так и другим советую, друзья. Почаще смотрите на небо. Почаще мечтайте о небе. О горнем помышляйте, а не о земном.